Глава 11. Аналитический подход. Не будьте глупцом. Знамени не может быть, поэтому оно не может развиваться. Это развивается ветер. Дуглас Роберт Хофштаддер. Внезапно раздавшийся телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Не торопясь, она сняла тампон, пропитанный растворителем, с того участка картины, над которым сейчас трудилась. Проклятая чешуйка лака ни за что не желала отставать в одном месте от полы кафтана Фердинанда Остенбургского и взяла пинцет в зубы. Потом недоверчиво взглянула на телефон, стоявший на ковре у ее ног, и подумала: если она снимет трубку, не придется ли ей опять слушать долгое, прерываемое лишь помехами на линии молчание, что стало для нее почти привычным за последние пару недель? Поначалу она просто держала трубку возле уха, ничего не говоря и с нетерпением ожидая хоть какого-нибудь звука, хотя бы дыхания, который свидетельствовал бы о присутствии на другом конце провода живого человека, даже если мысль об этом человеке страшила ее. Но слышала только пустоту, гробовое молчание. Она обрадовалась бы, кажется, даже такому сомнительному утешению, как щелчок в трубке, означающий разъединение. Но таинственная личность, звонившая ей, всегда оказывалась терпеливее. Сколько бы Хулия ни держала трубку, первой клала ее все-таки она. А ее так называемого собеседника, кем бы он ни был, похоже, вовсе не беспокоило, что полиция, извещенная Хулией, может установить на ее телефоне определитель. Хуже всего было то, что он и не подозревал о собственной безопасности. Хулия никому ничего не рассказывала об этих ночных звонках, даже Сесару, не говоря уже о Муньосе. Почему-то... она сама не знала, почему они казались ей чем-то постыдным, унизительным. Они вторгались в уединение ее дома, в ее ночь, в ее тишину, которую она так любила, пока не начался этот кошмар. Они напоминали ей принятые в каких-то культах ритуальные изнасилования, повторяющиеся ежедневно, без слов, без протестов. Подняв трубку лишь после шестого звонка, она с облегчением услышала голос Менчу. Но спокойствие длилось всего несколько мгновений. Ее подруга, судя по всему, порядочно накачалась алкоголем. И дай-то бог, с тревогой подумала Хулия, чтобы только алкоголем. Почти крича, чтобы заглушить окружавший ее гул голосов и громкую музыку, и произнося отчетливо лишь половину фраз, Менчу сообщила, что находится в Стефенсе. Затем последовала запутанная история, где фигурировали имена Макса, Ван Гюйса и Монтегрифо. Хулия не поняла ни слова, а когда попросила подругу рассказать все еще раз, Менчу расхохоталась пьяным истерическим смехом, после чего повесила трубку. На улице было сыро, холодно и туманно. Вздрагивая в своем полушубке, Хулия подбежала к краю тротуара и остановила такси. Огни ночного города скользили по ее лицу, на мгновение ослепляя. Таксист оказался разговорчивым, и Хулия рассеянно кивала в ответ на его болтовню, совсем к ней не прислушиваясь. Потом она откинула голову на спинку сиденья и закрыла глаза. Перед тем, как выйти из дому, она включила систему охранной сигнализации, заперла на два оборота решетку перед дверью квартиры, а в подъезде не смогла удержаться от беглого взгляда на щиток домофона, боясь обнаружить там новую карточку. Но в этот вечер посланий не было. Невидимый игрок еще обдумывал следующий ход. В Стефенсе было многолюдно. Первым, кого увидела Хулия, войдя, оказался Сесар, сидевший на одном из диванов в компании Серхио. Антиквар говорил что-то на ухо юноше, а тот кивал в ответ, встряхивая забавно растрепавшейся светлой шевелюрой. Цесар сидел, закинув ногу на ногу. На колене покоилась рука с дымящейся сигаретой. А другой рукой он, видимо, подчеркивая свои слова, делал изящные жесты в воздухе, в непосредственной близости от руки своего юного приятеля, хотя и не касался ее. Заметив Хулию, он тут же поднялся и пошел ей навстречу. Казалось, он немало не удивился, увидев ее здесь в столь поздний час, без макияжа, в джинсах и полушубке, более подходящем для вылазок на природу. «Она там», — сообщил он, махнув рукой вглубь зала, — «на задних диванах». Его вовсе не беспокоило, скорее слегка забавляло состояние Менчу. «Она много выпила?» «О, она тянула вино, как греческая губка». И боюсь, что, кроме того, усиленно заправлялась своим белым порошком. Слишком уж часто она посещала дамский туалет, чтобы отправлять там только естественные потребности. Он взглянул на тлеющий кончик своей сигареты и ехидно усмехнулся. Недавно она тут устроила скандал, влепила пощечину Монтегрифу прямо посреди бара. Представляешь, дорогая, это было нечто поистине... Он посмаковал слово, прежде чем произнести его тоном ценителя и знатока. «Восхитительное!» «А Монтегрифо?» Улыбка антиквара превратилась в жестокую усмешку. «Он был великолепен, дорогая. Почти божествен. Он вышел преисполненный достоинства, будто палку проглотил. Но ты знаешь, как он это умеет». А под руку вел весьма привлекательную блондинку, может быть, немного вульгарную, но очень мило одетую. Она, бедняга, просто пылала и задыхалась, да и было отчего. Он усмехнулся с тонким злорадством. «Должен сказать, принцесса, что этот ваш аукционист умеет владеть собой. Снес пощечину, глазом не моргнув, в самом прямом смысле, как супермены в фильмах». «Интересный тип. Должен признать, что он был на высоте. Произвел на меня впечатление». «А где Макс?» «Здесь я его не видел, о чем весьма сожалею». На губах антиквара опять заиграла злорадная улыбка. «Вот это было бы по-настоящему забавно. Просто венец всему». Оставив Сесара, Хулия направилась вглубь зала. На ходу, здороваясь со знакомыми, она оглядывалась по сторонам, пока не увидела Менчу, полулежавшую на одном из диванов в полном одиночестве, с мутным взором, слишком высоко задравшейся короткой юбкой и спущенной петлей на чулке. Выглядела она на добрый десяток лет старше обычного. «Менчу!» Она взглянула на Хулию, не узнавая, бормоча что-то несвязное и бессмысленно улыбаясь. Потом помотала головой туда-сюда и засмеялась коротким пьяным смехом. «Ты пропустила такое зрелище!» — с трудом выговорила она, не переставая смеяться. «Представляешь, этот козел стоит посреди бара, а половина морды у него багровая, как помидор». Она сделала попытку сесть попрямее и начала тереть покрасневший нос, не замечая любопытных и возмущенных взглядов, которые бросали на нее сидящие за ближайшими столиками. «Надутый кретин!»